ни одна не полюбила меня за мои ласки и угождения, за мою душу добрую. Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мои ласки и угождения, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную. И будешь ты зато женою короля славного, королевою в царстве могучием. Тогда все тому подивилися, свита до земли преклонилася, честной купец дал свое благословение дочери меньшой, любимой и молодому принцу, королевичу. И проздравили жениха с невестою сестры старшие, завистные, и все слуги верные, бояре великие, и кавалеры ратные, и немало немедля принялись веселым пирком да за свадебку, и стали жить да поживать, добра наживать. Я сам там был, пиво мед пил, по усам текло, да в рот не попало.
Сегодня на втором международном радиофестивале «Театру микрофона» мы с вами слушали, дорогие радиослушатели, заключительную часть сказки «Аленький цветочек». Она прозвучала в исполнении народного артиста Бориса Плотникова. Я, Елена Гудкова, прощаюсь с вами, расстаюсь ровно на неделю. Встретимся, как всегда, на волнах радио «Голос России» в «Театре микрофона».
Программа «Театр у микрофона» опускает свой занавес.
Пропустили любимую программу? Хотите послушать выпуск передачи еще раз? Или просто и быстро хотите узнать последние новости?
Заходите на наш сайт ruer.ru.
Теперь сайт «Голос России» больше, чем новостной ресурс. Это новая вселенная СМИ с десятками тысяч посетителей в день. Присоединяйтесь.
Сайт ruer.ru – это новый дизайн.
Постоянное обновление, любимые программы.
Последние новости, эксклюзивные материалы.
И блоги наших авторов.
ruer.ru – больше, чем сайт.
«Голос России» – больше, чем радио.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве полночь.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Дмитрий Медведев убежден, что парад Победы нужно проводить каждый год. Президент России пояснил, что военные парады 9 мая демонстрируют мощь нашей страны и к тому же имеют большое воспитательное значение. На традиционной встрече с ветеранами в саду Центрального музея вооруженных сил в Москве Дмитрий Медведев отметил, что ежегодно 9 мая весь мир видит, что у России есть боеспособная армия с боеспособной техникой, которая может выполнять боевые задачи. В параде Победы на Красной площади в Москве примут участие около 20 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны. В составе механизированной колонны по брусчатке проедут свыше 100 единиц современной боевой техники, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки. В финале парада в небе над Красной площадью группа из 5 транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Музыкальное сопровождение парада обеспечит сводный военный оркестр из 1500 музыкантов. Власти Москвы пока не приняли решение о разгоне облаков 9 мая. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, хозяйства решение о целесообразности разгона облаков на День Победы будет принято по фактической погоде. По информации Минобороны, экипажи ВВС проведут разгон облаков при необходимости непосредственно перед парадом или праздничным салютом. Это будет зависеть от метеорологической обстановки. Власти Астрахани обещают обеспечить безопасность всех мероприятий 9 мая. Как сообщил глава правительства Астраханской области Константин Маркелов, местные власти внесли корректировку в меры по обеспечению безопасности. Ранее в ФСБ официально подтвердили факт задержания в Астрахани 3 боевиков, которые готовили теракт в Астрахани в преддверии празднования 66-летия Победы. В ходе масштабной спецоперации в Дагестане убиты 8 боевиков. В Национальном антитеррористическом комитете их называют участниками Кизлярской диверсионной группы. Правоохранительные органы также обнаружили и уничтожили 3 блиндажа, в которых хранились боеприпасы. Также были изъяты 8 автоматов, пистолеты и охотничье ружье. Самолет американской авиакомпании Delta Airlines прервал рейс из Детройта в Сан-Диего и совершил незапланированную посадку. Причиной стала потенциальная угроза безопасности, объявленная сотрудниками ФБР. Федеральное бюро расследований США не уточняет характер угрозы и ее причину. Однако, как информировала телекомпания CNN со ссылкой на Управление по безопасности на транспорте США, во время полета стюард нашел в туалетной комнате записку угрожающего содержания. После этого, согласно инструкции, командир экипажа запросил посадку в ближайших воздушных воротах. В Багдаде убит лидер местного отделения Аль-Каиды. Худхайфа Батуи был застрелен в ходе беспорядка в одной из тюрем столицы Ирака. Террорист пытался бежать. По одной из версий, во время допроса он выхватил у следователя револьвер, застрелил его, взял заложников и даже выпустил из тюрьмы некоторое количество заключенных. Затем в происходящее вмешалась охрана тюрьмы. В ходе столкновений между стражами порядка и заключенными погибли 18 человек. Усаму Бен Ладена убили из бельгийского оружия. Некоторые детали спецоперации сообщают европейские СМИ. Согласно этим публикациям, элитный отряд американского спецназа «Морские котики» был вооружен штурмовыми винтовками из Бельгии. Операция прошла в ночь на 2 мая в доме террориста номер 1 неподалеку от столицы Пакистана. В ходе операции американские спецслужбы изъяли домашнее видео главаря Аль-Каиды. Из этих записей следует, что Бен Ладен, по всей вероятности, жил в Пакистане около 7 лет. Власти Пакистана тем временем решают судьбу родственников Усамы Бен Ладена. До сих пор ни одна страна мира не потребовала выдачи 3 вдов террориста и его 8 детей, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пакистанский МИД. Женщины и дети были захвачены во время штурма резиденции лидера Аль-Каиды. Одна из жен, уроженка Йемена, рассказала, что ее привезли в это убежище в 2006 году, и с тех пор она его не покидала. Пакистанское руководство намерено после окончания всех следственных действий отправить родственников Бен Ладена на их родину. На Фукусиме 1 начался новый этап работ по охлаждению первого реактора. Компания-оператор АЭС накануне открыла двойные защитные двери пораженного здания. Детали операции пока не сообщаются. Специалисты уверяют, что открытие дверей между энергоблоком и турбинным залом не вызовет загрязнения окружающей среды. Эти и другие новости читайте на нашем сайте ruvr.ru. Развитие событий в следующем новостном выпуске.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, в понедельник в Сухуми плюс 14 облачно, в Самарканде дожди плюс 26, в Ташкенте 27 градусов тепла облачно, в Бухаресте дожди 13 тепла, в Кишиневе и Санкт-Петербурге плюс 18 облачно, в Москве по прогнозам синоптиков облачно, небольшие дожди и плюс 18.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Московский ЦСКА в центральном матче 8-го тура российской футбольной премьер-лиги не одержал победу над земляками из «Динамо», который сравнял счет в концовке встречи благодаря голу Марка Ломича. Саид Думбия забил гол на 81-й минуте, который должен был стать победным для армейцев, но на третьей добавленной минуте бело-голубые ушли от поражения, ничья 2-2. А главный тренер армейцев Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции отметил, что трудно комментировать матч, в котором пропускаешь в добавленное арбитром время. – Конечно, негативные эмоции превалируют, но если от этого абстрагироваться, то мы в целом провели качественный поединок. Правда, реализовали некоторые моменты. Ну а вообще стоит говорить о том, что мы недостаточно внимательно сыграли при последнем стандарте, резюмировал наставник армейцев. Ну а вот после матча комментарий исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Сергея Силкина.
Ну что можно сказать? Ну, дерби, оно и получилось дерби. И армейцы старались, и мы старались. Вот поэтому я думаю, что для болельщиков эта игра была зрелищная, для нас нервная. Мы надеялись, что вот эта пара, Воронин и Мисимович, будут оттягиваться сюда, в середину, чтобы закрыть вот это пространство. Но, к сожалению, они не успевали, и поэтому армейцы отсюда из середины имели преимущество и создали ряд моментов, которые могли использовать. После перерыва сделали поправки, выдвинули второго центрального полузащитника, ну и середину таким образом закрыли.
Московский «Спартак», ведя 1-0, в итоге проиграл 1-2 аутсайдеру первенства, пермскому «Амкару». Победу гостям принес точный удар на последней минуте в исполнении Бурмистрова. Главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин на вопрос, что произошло с командой. «Детский сад произошел», сказал он. «Выпускаю еще одного опорного, чтобы было меньше контратак, но пропускаем гол после контратаки». Второй гол вообще цирк, отметил гендиректор «Спартака». Российский пилот «Лотос Рено» Виталий Петров занял 8-е место на 4-м этапе чемпионата мира «Формула-1» Гран-при Турции. Победителем же гонки стал пилот команды «Red Bull» Себастьян Феттель. На втором месте расположился партнер Феттеля по команде Марк Вебер, а третье место занял представитель «Феррари» Фернандо Алонсо. С новостями спорта познакомил Роберт Сагитов.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны. Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
Здравствуйте. В студии Сергей Дусь. Сначала о темах программы. Страсти по усами. 66-я годовщина окончания Великой Отечественной. Новый этап ликвидации последствий аварии на «Фукусиме-1». А теперь подробно.
Мир за неделю.
Наиболее обсуждаемым на минувшей неделе событием стала, безусловно, ликвидация Усамы бен Ладена. Мир в целом поддерживает американцев в их ликовании. Какие-то страны сдержаны, другие в полную силу. Поначалу единственным источником информации об уничтожении лидера Аль-Каиды был Белый дом. В середине недели факт гибели своего лидера подтвердили и представители Аль-Каиды. Однако исходящие из Вашингтона разнородные сведения о ходе этой операции вносят в радостный хор некоторый диссонанс. Сначала сам президент США подтвердил, что Бен Ладен убит. Причем террорист сопротивлялся во время задержания, да еще и прятался за спину жены. Спецназу, к сожалению, пришлось устранить это препятствие. Позже Белый дом ошеломил неожиданной новостью. Жена жива, только ранена в ногу. А Бен Ладен ни за кого не прятался, да и вообще не был вооружен. И убили его уже после того, как схватили. То есть безоружного террориста просто расстреляли. Вдобавок свидетелем этой сцены стала его 12-летняя дочь. Вызывают вопросы и поспешность, с которой американские военные избавились от тела террориста номер один. Тело сбросили в море после проведения обряда по законам ислама. Так, по крайней мере, утверждали официальные источники в Вашингтоне, по-видимому, малознакомые с мусульманскими обычаями. По мнению мусульман, морские похороны – святотатство. Их закон, даже в случае смерти моряка вдали от берега, допускает захоронение только на ближайшем острове. Словом, вопросы посыпались лавиной, в то время как живой Бен Ладен на скамье подсудимых мог бы добавить намного больше в политическую копилку Вашингтона, считает британский адвокат по правам человека Джоффри Робертсон. Правосудие означает судить человека, вынести обвинительный приговор, основываясь на доказательствах, и лишь тогда приговорить его. Этого мужчину казнили. Однако после хорошей порции дезинформации из Белого дома ликвидация обернулась хладнокровным убийством. Развенчать миф об этом человеке можно было бы только предав его суду, а не убивая его и храня как икону фотографию его тела. Вся эта суета вокруг ликвидации главной страшилки 21 века наводит на мысль, а не правы ли сторонники конспирологических теорий, утверждающие, что Бен Ладен жив, а мировую общественность просто в очередной раз пытаются надуть? Хотя, если бы это было именно так, вряд ли заявлять об успехе операции на весь мир стал бы президент США, считает президент Союза ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа» Сергей Гончаров.
Я думаю, что все спецслужбы скрывают какую-то истинную информацию, так бы, как и делали мы. Почему такая противоречивость? Это запутанная ситуация, которую, думаю, не видел Обама в прямом эфире. Через какое-то количество времени мы действительно узнаем о том, как реально была проведена спецоперация.
Кстати, о фотографиях мертвого террориста. В Белом доме решили, что публиковать снимки и видео с мертвым Бен Ладеном неэтично. Однако пока в Вашингтоне совещались, фотографии мертвого тела уже всплыли в интернете. Причем в нескольких вариантах. Какой из них реальный, а какой подделка, пока не ясно. Впрочем, в США действительно не принято публиковать снимки мертвых тел. Но тут важно понимать другое. Пока не будет устранен разнобой в версиях, не будет материальных доказательств ликвидации Бен Ладена, конспирологические теории будут только множиться, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Самим американцам, по-моему, на эти теории достаточно наплевать. Они вообще не привыкли обращать внимание на то, что говорят в остальной части мира. Думаю, что не исключено, что будет создана даже какая-то комиссия по инициативе кого-то из конгрессменов, например, независимая комиссия, как это было после 11 сентября, по изучению обстоятельств. В частности, вопрос о том, почему Бен Ладена застрелили, а не взяли, скажем, в плен. Если будет создана комиссия, возможно, мы получим по итогам ее работы гораздо более полную версию, которая будет не настолько противоречива, как сейчас.
Пока же правительством большинства стран остается только одно – повышать уровень террористической угрозы. Сторонники Аль-Каиды уже пообещали достойно ответить на смерть своего лидера. В то же время основная часть экспертов сходится во мнении, что для организации смерть Бен Ладена – небольшая потеря. Да, ликвидирован идол, знамя, но сама Аль-Каида давно стала сетевой организацией, где каждая ячейка действует сама по себе, не нуждаясь в координации из какого-либо центра. Самое же главное в том, что почва для терроризма сохраняется – пока в международной практике мировые державы разделяют террористов на своих и чужих, плохих и хороших. И, как отмечают российские аналитики, ликвидация Усамы Бен Ладена этих двойных стандартов не устраняет. В эти дни по всему миру завершается подготовка, а где-то уже и проходят торжества, посвященные 66-й годовщине Победы во Второй мировой войне. Центр торжеств, столица европейских государств и, конечно, Москва. Но слова благодарности ветеранам говорят и в странах Ближнего Востока, в США и Канаде, в Австралии. И во многих странах потомки тех, кто сражался против фашизма, приходят к могилам и мемориалам павшим. Европейцы традиционно отмечают годовщину окончания Второй мировой на один день раньше, чем Россия. Причина – разница во времени. Фашистская Германия капитулировала в 22 часа 43 минуты 8 мая 1945 года, когда в Москве уже было 9 мая. Да и отношение к этой дате несколько иное, чем закреплено даже в названии «День памяти и примирения». На Западе не принято проводить масштабные парады. Чаще всего это скромные церемонии памяти героев, погибших в боях против гитлеровских оккупантов. Во Франции по сложившейся традиции президент Николя Саркози возложит венок к памятнику генералу де Голлю и побывает на одном из памятных мест сражений, где пообщается с ветеранами. Один из них – Жак Веллер, заместитель генерального секретаря Национального французского совета ветеранов, вспоминает.
Я был совсем молодым, когда началась война. В 16 лет я стал участником французского сопротивления. Я участвовал в сражениях и убивал людей. Эти воспоминания самые тяжелые. Нас, свидетелей войны, становится все меньше и меньше.
Одним из центров торжеств станет побережье Ла-Манша, где произошла высадка союзников в 44 году, а также небольшой город Нуае-Сен-Мартен в 100 километрах от Парижа. Там находится крупнейшее захоронение советских солдат, освобождавших страну от фашистов. говорит мэр городка Жан-Поль Матро.
Франция чтит память этих людей, и каждый год мы проводим здесь церемонии в их честь.
В Лондоне завершаются последние приготовления к траурной церемонии в центре города. Представители правительства и королевской семьи, ветераны британской армии 8 мая возлагают венки к мемориалу неизвестному солдату. Много ветеранов Второй мировой живет в Израиле. И в эти дни на улицах израильских городов можно услышать знакомые советские военные песни в непривычном исполнении на иврите. Выходцы из России за последние годы перевели многие песни, чтобы молодым израильтянам было понятно, о чем поют ветераны и почему при этом плачут. Фронтовика Геннадия Коренецкого эвакуировали из Ленинграда вместе с хореографическим ансамблем, но на передовой он оказывался часто, выступал перед бойцами.
Мы стали танцевать. В зале стоял рев. Не аплодисментов, женщины плакали. Они плакали, потому что они увидели в нашей группе детей Ленинграда, которые еще живут в блокадном Ленинграде, голодают, умирают, и которых хоронят и так далее.
Но шире всего отмечать 66-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне будут в России и странах бывшего СССР. На Украине в этом году решили отказаться от парадов и смотров военной техники. Зато красные флаги, символ победы, поднимут по всей стране наравне с государственными. А вечером обязательно прогремят салюты. О подготовке к празднику «Голосу России» рассказал председатель Организации ветеранов Украины Петр Цыбенко.
К сожалению, самому молодому непосредственному участнику боевых действий сегодня в Украине, как и в России, уже 84 года, и мы просто обязаны каждое мгновение использовать для того, чтобы отблагодарить, достойно оценить тот человеческий и воинский подвиг, который они совершили в годы Великой Отечественной войны.
Широкие торжества пройдут и в Молдавии, рассказывает Ефим Донос, заместитель председателя Совета ветеранов республики.
Уже в 14-й раз проводим фестиваль патриотической песни, посвященной очередной годовщине победы. Значит, это фестиваль песни «Вера, надежда, любовь». 4-й год, как он получил статус международного. В 2008 году на Центральном мемориале воинской славы в Кишиневе заложена аллея дружбы. В 2008 году там посажено около 40 молодых березок, привезенных в Беловежской пуще. В 2010 году заложена аллея каштановой калины, привезенной с Украины. И в этом году уже Российская Федерация, представители ветеранов, которые приедут вместе с дипломатическим корпусом, закладываем аллею дружбы в участок, который будет заложен представителями Российской Федерации.
Впрочем, в какой бы стране ни отмечали День Победы и как бы ни называли эту дату, у всех мероприятий есть нечто общее. Скорбь о тех, кто пал в самом кровавом конфликте в мировой истории, кто спас мир от фашизма. На минувшей неделе палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» подписали в Каире соглашение о перемирии. Во многом это стало возможным благодаря усилиям новых египетских властей. Ни для кого не секрет, что Египет, а точнее его экс-президент Хосни Мубарак, сыграл важную роль в отношениях арабского мира с государством Израиль. Именно при нем был заключен мирный договор с Израилем. За это Египет поплатился 10-летним исключением из Лиги арабских государств. Однако февральские события этого года резко изменили расклад сил. Свой 83-й день рождения Мубарак встречает в госпитале под арестом, а в Египте в срочном порядке переименовывают все, что связано с его именем. Но при этом новые египетские власти решили не отказываться от методов работы Мубарака. Благодаря их усилиям пришли к логическому завершению переговора между умеренной партией «Фатх» и радикальным движением «Хамас», говорит политолог, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Гумер Исаев.
Египет все-таки ключевой участник всех этих процессов переговорных. И, наверное, египтяне, особенно в контексте преобразований, которые будут в стране, они должны тоже больше уделять внимание и палестинскому направлению. Мне кажется, что Египет, конечно же, сейчас должен активизировать свою дипломатию в этом направлении. В целом Египет пока сохраняет ту стратегию, которая выработана была еще в то времена Мубарака.
Сами палестинцы, скорее всего, пошли на перемирие не от хорошей жизни. Для лидера Фатх Махмуда Аббаса февральские события в Египте стали прямым намеком. Ситуация складывается так, что к нему в любой момент можно прикрепить ярлыки «прозападный политик» и «коррумпированный диктатор». Поэтому, наверное, он быстро сменил правительство, обвиняемое в коррупции и некомпетентности, и пообещал провести выборы президента и парламента. Выбор Египта в качестве посредника имеет свои причины. Новые власти страны уже не имеют тесных связей с Израилем, а значит, подходят и Фатх, и Хамас. В результате стороны быстро пришли к соглашению. Они вместе сформируют переходное правительство из числа беспартийных технократов и избирком. Последний будет следить за честностью и открытостью выборов, которые должны пройти в течение года. То есть простым избирателям показали, власть едина и неделима. Недовольным, понятно, остается только Израиль. Но и там все не так просто. Конечно, Израиль устраивала ситуация, когда палестинцы были разобщены. Можно было спокойно расширять строительство на оккупированных территориях, отмечает Гумнер Исаев.
Раскол Палестины, конфликт между палестинцами, скажем, в контексте противоборства Фатх-Хамас, на самом деле выгоден Израилю, потому что в данном случае палестинцы занимаются внутренними разборками, и Израиль как бы никого не трогает. Но на самом деле Израиль вообще сейчас очень непростая ситуация, поскольку очень серьезные изменения происходят в арабском мире, и к чему они приведут, вопрос открытый. Изменения могут оказать серьезное влияние и на саму судьбу Израиля.
Но и здесь есть нюансы. Сейчас в Израиле у власти находятся силы, которые не готовы быстро перестроиться и начать переговоры с объединенными палестинцами. А поэтому вновь разыгрывается карта борьбы с терроризмом, считает эксперт.
Объединение ФАС и ХАМАС, конечно же, поставит перед Израилем очередной вопрос, как действовать дальше. Пока вот, в общем-то, Израиль прикрывается отказом от сотрудничества с таким правительством, поскольку здесь присутствует ХАМАС, который обозначен как террористическая организация и враждебная сила для Израиля.
Такую политику Израиль проводил и раньше, имея рядом лояльный Египет. Теперь же картина иная. После осенних выборов Египту ничто не мешает признать палестинское правительство и не просто снять блокаду с Газы, но и направить туда деньги и оружие. В результате угроза нового крупного конфликта в регионе. Чтобы этого не произошло, все должны пойти на уступки. Израилю придется выстраивать отношения с новым Египтом и налаживать диалог с Палестиной. Соединенные Штаты со своей стороны постараются не допустить нового взрыва в регионе. Барак Обама так долго примерял на себя роль миротворца, что теперь сделает все, чтобы никто не смог поставить крест на хрупком ближневосточном мире. Перестроиться должны и власти Палестины. Чтобы заслужить признание мирового сообщества, им придется самим признать Израиль. Есть и другие пункты, добавляет Гумнер Исаев.
У меня есть некоторый скептицизм. Даже не по поводу факта создания провозглашения государства, а по поводу факта его жизнеспособности. Поскольку принципиальный вопрос здесь даже не то, что создание будет реальным, а вопрос, где и как будет располагаться на государственные территории, в него войдут, на каких условиях, как вопрос с беженцами будет решен, как будет решен вопрос с поселениями израильскими на территории Палестины. Именно с совокупностью вот этих факторов и кроется действительно основной вопрос.
Нерешенными остаются и ключевые вопросы в отношениях между Фатх и Хамас. Кто главный и как строить отношения с Израилем? Если в первом случае появились сообщения о том, что при формальной независимости контроль над правительством будет все-таки в руках Хамас, то второй пункт в нынешнем документе тактично обойден стороной. А если так, то обсуждать любые сценарии развития ситуации в регионе пока еще рано. На минувшей неделе ликвидация аварии на АЭС Фукусима вступила в новую фазу. Напомню, что сильнейшее землетрясение магнитудой 9 баллов произошло в Японии 11 марта. Толчки и последовавшие затем цунами разрушили инфраструктуру северо-восточных районов страны и вывели из строя систему охлаждения реакторов на Фукусиме-1. Это привело к нескольким взрывам, пожарам и утечке радиации на предприятии. И вот только теперь, впервые после ЧП, внутрь первого энергоблока станции вошли люди. Японские специалисты намерены приступить к охлаждению реактора, что называется, вручную. Работать в помещении станции ликвидаторы могут не более 40 минут. Уровень радиации здесь превышен в 1000 раз. И главная задача – его снизить. Для этого рабочие смонтируют 6 вентиляционных установок для очистки воздуха с помощью фильтров-поглотителей радиоактивных частиц. Эта мера позволит добиться уменьшения радиационного фона в здании реактора с 40 до нескольких миллизивертов в час. Кроме того, на первом энергоблоке планируют установить компрессор для закачки воздуха внутрь здания, чтобы создать там повышенное давление и блокировать утечку радиации в атмосферу. Ликвидаторы, конечно, рискуют здоровьем, но угрозы меньше, чем это было в 1986 году на Чернобыльской АЭС, считает эксперт в области ядерно-радиационной безопасности Максим Шингаркин.
В случае с Чернобылем источник их был гораздо больше, потому что реактор был разрушен, и куски радиоактивного материала, то есть источники радиоактивного излучения, они находились неравномерно распределены вот в этом объеме. В случае с Фукусимой на сегодняшний день пока еще проще ситуация, потому что реактор хоть и расплавлен, но все равно и расплавка находится все равно в зоне реактора четко в понятном направлении. Поэтому принципиальная возможность быть таким вот сталкером современным существует, но естественно с постоянными измерениями, постоянным экранированием, с учетом времени прохождения.
После очистки воздуха предполагается восстановить систему охлаждения реактора. Группа из 8 человек вручную будет подавать воду прямо под его оболочку, чтобы полностью затопить топливные стержни. Это исключит возможность их расплавления, а значит разогрева реактора, поясняет российский эксперт.
Если тепло не удалить, реактор однозначно расплавится целиком и полностью. Он будет перманентно инициировать цепные реакции, которые со временем могут укрупниться. И если будет избыточное энергоотделение, произойдет взрывное разрушение реактора, разбросом всех радиоактивных веществ, которые есть на очень значительное расстояние. Охлаждение позволяет стабилизировать ситуацию.
Российский эксперт особо подчеркнул, что ручное охлаждение дает значительные преимущества по сравнению с тем, которое предпринимали сразу после возникновения аварийной ситуации.
Ключевой момент здесь целесообразность. Если лить, как в первые дни, лили просто воду, да, безумно, мы получили огромный аэрозольный выброс и огромное количество радиоактивных веществ. Но то, что люди сейчас идут в зону, речь как раз идет о том, что все-таки пытаются оптимизировать, потратить не большие количества воды на охлаждение, а эффективно потратить имеющиеся ресурсы воды на снижение температуры.
На выполнение работ по дезактивации воздуха в здании АЭС и охлаждению реактора японские специалисты намерены потратить 4-5 дней, а на полное устранение аварии и ее последствия, считает эксперт, потребуется десятилетие. Вы слушали обзор наиболее заметных событий минувшей недели. Его подготовил Сергей Дусь. До свидания.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю». Лабиринт, где рождаются и гибнут идеи. Источник информации, который никогда не иссякнет. Новая реальность со своими законами и порядками. Новый мир, в котором живут миллионы людей. Все это интернет. Среда обитания человека 21 века.
Программа «Сетевой дозор». Ваш надежный навигатор в интернет-пространстве.
Каждую неделю все самые острые вопросы реального и виртуального, неоднозначные герои сети и провокационные истории всемирной паутины на «Голос России».
Программа «Сетевой дозор». Подключайтесь.
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнение ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
На «Голосе России».
Голос России. Новости.
Чем дальше? В студии с кратким выпуском новостей Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Дмитрий Медведев убежден, что парад Победы нужно проводить каждый год. Президент пояснил, что военные парады 9 мая демонстрируют мощь страны и к тому же имеют большое воспитательное значение. На традиционной встрече с ветеранами в саду Центрального музея вооруженных сил в Москве президент отметил, что ежегодно 9 мая весь мир видит, что у России есть боеспособная армия с боеспособной техникой, которая может выполнять боевые задачи. В параде Победы на Красной площади в Москве примут участие около 20 тысяч военнослужащих. В составе механизированной колонны по брусчатке проедут свыше 100 единиц современной боевой техники, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки. В финале парада в небе над Красной площадью группа из 5 транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Власти Москвы пока не приняли решение о разгоне облаков 9 мая. Экипажи ВВС проведут разгон облаков при необходимости непосредственно перед парадом Победы или праздничным салютом. Это будет зависеть от метеорологической обстановки. Власти Астрахани обещают обеспечить безопасность всех мероприятий 9 мая. Как сообщает глава правительства Астраханской области Константин Маркелов, местные власти внесли корректировку в меры по обеспечению безопасности. Ранее в ФСБ официально подтвердили факт задержания в Астрахани 3 боевиков, которые готовили теракт в городе в преддверии празднования 66-летия Победы. В ходе масштабной спецоперации в Дагестане убиты 8 боевиков. Их называют участниками Кизлярской диверсионной группы. Правоохранительные органы также обнаружили и уничтожили 3 блиндажа, в которых хранились боеприпасы. Власти Пакистана решают судьбу родственников Усамы бен Ладена. До сих пор ни одна страна мира не потребовала выдачи 3 вдов террориста и его 8 детей. Пакистанское руководство намерено после окончания всех следственных действий отправить родственников бен Ладена на их родину. 2 мощных взрыва прогремели в окрестностях ливийской столицы Триполи. Не исключено, что они связаны с очередным авианалетом сил НАТО. По крайней мере, незадолго до взрывов военные самолеты появились в небе. Североатлантический альянс также накануне нанес удары по правительственным оружейным складам к юго-западу от Триполи.
Голос России. РУВР.РУ.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют.
Проект «Жизнь замечательных людей. Радиоверсия».
Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире я, Марк Шихов, и программа «Жизнь замечательных людей». Совместный проект «Голоса России» и издательство «Молодая гвардия». Мы продолжаем знакомить вас с замечательными биографиями замечательных людей, которые публикует издательство «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ». Традиционно нашу программу мы начнем с аннотации.
Александр Иванович Покрышкин – трижды герой Советского Союза, легенда 20 века. Его имя приводило в трепет врага, заставляя порой, не вступая в схватку, покидать поле боя. Личность этого человека в наибольшей степени отражает характер и дух русского народа, а знание его непростого жизненного пути позволяет самым точным образом понять, кто и почему выиграл Отечественную войну. В своей книге Алексей Тимофеев, давая свободный, правдивый и современный взгляд на противоречивые события 1930-80 годов, эпически и душевно создает богатырский образ летчика-аса.
Жизнь замечательных людей на «Голосе России».
Сегодня у нас в гостях историк, писатель, лауреат специальной премии в рамках Всероссийской литературной премии Александр Невский, главный редактор интернет-газеты «Столетие», автор книги «Покрышкин», вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ» Алексей Тимофеев. Здравствуйте, Алексей Викторович.
Здравствуйте.
Алексей Викторович, вот это правда, что Иван Кожедуб, второй трижды герой Советского Союза, говорил, что считает себя учеником Покрышкина, у которого он учился и воевать, и жить, и быть вообще вот человеком?
Да, эти слова он сказал, и когда открывали мемориальную доску на доме Покрышкина, вот на Бронной, Большой Бронной улице, и об этом мне говорила вдова Покрышкина, Мария Кузьминична, потому что Иван Никитович приходил в гости к Покрышкину, они были в очень хороших отношениях, и он так вот именно говорил. Почему? Потому что все-таки он начал воевать позже, с 43-го года,
и вот помоложе был.
Помоложе.
Лет на 7, по-моему.
Да, примерно так. И они, в общем-то, конечно, знали уже эту науку побеждать Покрышкина. Уже тогда, в 43-м году, слава Покрышкина гремела. Уже статьи появлялись о нем и его. Он сам писал в фронтовой, в центральной военной прессе. Поэтому, да, вот Кожедуб, я знаю, даже перед тем, как Кожедуб отправился в Корею, он там командовал дивизией, когда с американцами там наши летчики воевали, как известно. Он приходил к Покрышкину, они долго сидели, вот обсуждали. Покрышкину он в ПВО тогда служил, он не мог быть в Корее.
Ну хорошо, прежде чем мы продолжим беседу о легендарном советском летчике Асе, втором по результативности пилоте истребителей среди летчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, первом трижды Героя Советского Союза, маршале авиации Александре Ивановиче Покрышкине, вопрос гостя для нашей викторины. Я напоминаю слушателям «Голоса России» условия. Алексей Тимофеев задаст вам вопрос, касающийся жизни и судьбы нашего героя, и первые три слушателя, правильно ответившие на него на электронный адрес radio@ruvr.ru, получат в подарок книгу автора с его автографом. Правда, книга «Покрышкин» вышла давно, ее на складе нет, и вы получите каталог ЖЗЛ, но с автографом Алексея Тимофеева. Только не забудьте указать свой номер телефона и обратный адрес. Итак, пожалуйста, Алексей Викторович, ваш вопрос.
Вопрос. Вот вы только что сказали, что Александр Иванович был трижды Героем Советского Союза.
Первым.
Вот я хочу спросить, а сколько у нас вообще в годы Великой Отечественной войны, до 9 мая, у нас, нашей Красной Армии было, сколько было трижды Героев Советского Союза?
Я повторю вопрос, сколько трижды Героев Советского Союза было во время Великой Отечественной войны? Ну, имеется в виду с 22 июня по 9 мая. Ну, а теперь уже вот вы отвечайте мне на мой вопрос, пожалуйста. Когда, где и в какой семье родился Александр Иванович Покрышкин, и мечтал ли он о небе, и когда он начал мечтать о нем?
Начал мечтать он где-то около 10 лет ему было, в Новосибирск, тогда еще Новониколаевск, в Сибири.
То есть сибиряк?
Сибиряк он, так сказать. Но он сын переселенцев из Вятской губернии, то есть это, ну, это тоже такой лесной северный край. И когда в Новосибирск и Новониколаевск прилетел самолет, один из первых, такие агитационные самолеты летали, и Покрышкин сам описывает в своих книгах этот волнующий момент. Они бросились к самолету, и он прикоснулся к крылу и сказал, все, буду только летчиком. Вот. И, кстати, ни у одного такого у него, вот, у летчика вот это пробудили мечту вот эти самолеты, и он остался верен этой мечте вот до конца своих дней.
Ну, он действительно принадлежит к поколению, которые взрослели на заре авиации, и многие мальчишки мечтали стать летчиками, но не все стали летчиками.
Ведь да, я даже говорил с одним другом Покрышкиным, он говорил, вот всех он сагитировал в летчики, говорит, но потом я посмотрел, как через мост, через Обь едет эшелон с автомобилями новенькими, и говорит, нет, буду все-таки шофером. А говорит, небо все-таки оно и пугало тоже. Конечно, это необычные стихии, не каждый там может чувствовать себя вот своим.
Ну и как он шел к своей мечте?
Ну вот и вы спрашивали, с какой он семьи. Кстати говоря, вот фамилия, это же родовая фамилия Покрышкины. Она же неспроста родилась. Все его поколения предков, вот крестьяне Вятской губернии, потом переселенцы в конце 19 века в Сибирь, они все были печники и крыли крыши. Вот кто знает крестьянский мир, это самые квалифицированные профессии, требующие наиболее высокой квалификации интеллекта, рук. Потому что на севере печь и крыша, чтобы сделать ее, это надо было владеть высокими, не каждый мог.
И это основа основ деревенской избы.
Да. Нужен вот именно талант, руки золотые, и вот то, что у Покрышкина потом проявилось в его профессии.
И все-таки, как он шел к своей профессии?
Шел
он легко, прям взял и полетел.
Вот у многих шло легко, потому что был клич «молодежь на самолет», «комсомолец на самолет». У Покрышкина все шло очень трудно. Во-первых, у него отец был за торговлю в годы НЭПа, семья была большая, отец был инвалид. Торговали там они что-то там на вокзале, он делал чемодан или что-то там.
В общем, руками своими.
Да, что-то делал, продавали они там с семьей, объявили лишенными избирательных прав, когда НЭП закончился. Это была трагедия, которая кончилась тем, что отец покончил с собой, его, Иван Петрович. Это была семейная тайна, и только благословение сына, я в своей книге эту, приоткрыл эту завесу, вот эти нашли мне в архиве в Новосибирском прошение о том, что восстановить, потому что он знал, это судьба детей, ведь дорога закрыта детям лишенца. Нет, отказать, он впал, так сказать, в жуткую депрессию, кончилось тем, что он покончил с собой. И Покрышкину приходилось это скрывать. И скрылось только в 1939 году, вот чуть, но он уже был в Качинском летном училище. И его как бы пожалели, видимо. Хотя выговор по комсомольской линии он получил.
А получил с какой формулировкой, интересно?
За сокрытие социального происхождения родителей. Да, да, я видел это в личном деле, эти вы, все документы. И более того, он когда приехал поступать в военное училище в Пермь в 1932 году, оказалось, что училище перепрофилировали на техническое. Там многие мечтали, приехали летчиками быть, а их в технике, то есть обслуживание самолета на земле.
Это тоже нужная профессия?
Это драма была страшнейшая, но как он не пытался, он сказал, клади комсомольский билет, тогда куда хочешь иди, все. И ему пришлось стать техником, А потом уже в 25 лет уже это для немыслимый возраст. Вот перед войной уже начались путевки для техников, летчики начали переучивать. И он, слава богу, вот смог поступить в училище.
Но на поприще техническом он ведь тоже проявил недюжинные способности.
Проявил, он был прекрасный математик. Он вообще его звали Сашка Инженер, так сказать. Он с 15-й пулемет изобрел, послал Поликарпову. И получил уважительное письмо, что да, у вас интересная конструкция, но у нас уже принят пулемет. То есть у него была техническая жилка, он вообще говорил, что если бы муж не был летчиком, мы прискакали к нему с таким вопросом. Он говорит, ну был бы я изобретателем инженером. Поэтому, конечно, я потом говорю, что это громадная польза ему была, что он прекрасно знал технику.
А вот интересно, все-таки до того, как он поступил в училище, которое потом оказалось техническим, а не летным, он занимался ли в аэроклубе? Вообще он имел уже хоть какой-то опыт полета?
Нет, он занимался уже в училище планерами. На планере он летал. А в аэроклуб он, когда вот появился шанс, в 25 лет он был уже старший лейтенант, появился шанс поступить в летное училище. Он программу аэроклуба закончил за 19 дней.
Годовую?
Годовую. И сам залетел.
И в 39-м уже...
И в 39-м поступил в Качинское училище.
И когда же он стал профессиональным летчиком?
Ну, вот там он год с чем-то отучился и стал, получил...
А то есть недолго обучение?
Да, 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 не очень долго.
Но войну он начал прямо 22 июня 1941 года в Молдавии.
В Молдавии.
А там буквально через день или через два у него уже и первый сбитый самолет был.
Появился первый сбитый, хотя вот эти сбитые им в 41 году, там документы полка при выходе из окружения были сожжены, и поэтому какие-то самолеты ему не были зачтены, то есть там документы полка сгорели.
Вот, знаете, я хотел об этом с вами вообще поговорить. Так получилось, что я общался со многими летчиками и асами, конечно, не такими орлами, как Кожедуб, но тоже сталинскими соколами. И они всегда вот говорят, вот, у меня там фактически было сбито столько-то, мне столько-то не засчитали, столько-то там мне потом вообще вычеркнули. Как вообще происходило зачтение самолетов сбитых?
Оно происходило по-разному. В годы войны менялась эта система, но в первые годы была она строжайшая. Там чуть ли не надо было обязательно, конечно, подтверждение наземных войск.
Ты летаешь там в 10 километрах от линии фронта где-нибудь. Ты сбил там...
За линией фронта самолеты вообще не засчитывались. Не засчитывались нашим летчикам.
Сам вернулся, слава богу.
Да. А с 43-го года уже разрешили подтверждение экипажей, то есть с кем вылетел, так сказать. Ну, кое-где появились фотокинопулеметы. Но в целом эта вся система, скажу, она, я убедился, весьма условная. В том числе и у немцев, и у нас. Но там, даже если фотокинопулемет, он фиксирует попадание, но это не значит, что самолет загорелся и упал. Там масса нюансов, которые я в своей книге по мере сил затронул, но сейчас мы, чтобы это можно говорить, это часами можно.
Нет, я думаю, что это интересно, потому что никто над этим не задумывался. Вот,
Покрышкин, его вдова, она говорила ему, Саша, ну сколько же все-таки, вот говорит, в доверительных беседах, Саша, ну сколько же ты сбил этих самолетов все-таки? А он уходил от этого вопроса. Он говорит, ну 59 защитные, пусть будет 59. Остальные ушли в счет войны, там, если какие были. Но потом она нашла его записи уже после его смерти. Он вел такой подсчет. И там только по его записям был он описывал где-то там уже больше 70. Часть из них он подбил, то есть он не знал там. В его книге «Познайте в бою» описано более 80 побед. И редактор книги он спрашивал, Александр Ильич, а как же, почему вы описываете больше там 85, что ли, вы побед? Вот как-то надо объяснить читателю. Он подумал, говорит, а никак не надо объяснить, не надо это объяснять, это объяснить очень сложно.
Ведь многие из его коллег, из его друзей вспоминали о том, что он многие самолеты новобранцев вообще записывал.
Ну, не новобранцев, он считал, что молодому летчику, да, которого прикрывали в бою, они заслужили этот самолет.
И он на их счет это.
Да, и вот когда было 40 дней, вот мне рассказывал Мария Кузьмина, вот эти его ученики, они вставали, когда о нем говорили, и сказать, что только на Кубани в 43-м году весной Покрышкин отдал молодым 15 самолетов. Ну, хотите верить, вот кто хочет верить, кто не хочет, пусть не верит. Сейчас появились книги, вот такой Быков, историк авиации. Он пишет, что у Покрышкина было 42 реально самолета, а остальные не подтверждены никакими данными. На чем это основывается его книги, пишет, по идее, тут надо, можно судиться. Ведь, по крайней мере, наградной лист Покрышкина на трижды героя. Это за 50 лично сбитых достоин звания трижды героя. Лучший советский ас, вожак. Храбрый из храбрых. Это командующий армии Хрюкин написал.
Ну да. Ну хорошо, ладно, не будем больше на тему говорить. Все равно я так и не понял, как это происходило. То есть, если вот начальство с аэродрома видело бой и видело, кто кого сбивает, тогда...
Нет, первые два года войны необходимо подтверждение наземных войск. Над ними шел воздушный бой, и они подтверждают, что был сбит самолет, место его падения, и чуть ли не иногда требовали там часть этого самолета там какую-то принести. Вот, чтобы такое было подтверждение, в первые два года войны.
А потом?
А потом, наконец-то, командование поняло, что это нереально просто. Потом летчики, ведь нужно было бомбардировщики сбивать на подходе к линии фронта. Они уже не над линией, когда они уже начали бомбежку. И когда командование это осознало, то летчикам разрешили засчитывать сбитые самолеты по донесениям либо экипажей тех бомбардировщиков, которых они сопровождали наших, либо даже по докладам летчиков группы.
Я где-то читал, кстати, в интернете, что на глазах у начальства полка происходил бой над аэродромом где-то недалеко, и видели, как сбивал Покрышкин самолеты один за другим, а потом ему один из самолетов не засчитал командир полка, потому что сказал, что это он загорелся от другого юнкерса.
Да, вот мы видим эту картинку на обложке моей книги.
Это как раз вот эта история?
Да, это как раз та самая история, это сентябрь 43-го года над Запорожьем. И Покрышкин действительно решил провести показательный бой. Его обвиняли в том, что ты где-то летаешь, ты давай на линии фронта. А он стремился перехватить их там еще. Они, кстати, там и меньше ждали атаки. И сопровождение еще иногда не успевало подойти, мессершмитт. И здесь он решил провести показательный бой. И он его провел. Удар наносился в упор. Второй юнкер взорвался от этого взрыва, загорелся. В этом было всего Покрышкин сбил три. Но третий мы не засчитали. Командир полка сказал, он же сам загорелся. С командиром полка у Покрышкина были весьма тяжелые отношения, которые его не поддерживал новую тактику истребительной авиации, которую разработал Покрышкин. Сам он не летал уже к тому времени. В результате были конфликты, потому что Покрышкин делал все, чтобы не погиб никто из его группы.
А что он, собственно говоря, делал? Вообще, у него ведь целая наука была летная.
Да, то, что он начал уже в первых же, по сути, в первые же месяцы недели войны, уже он завел такую тетрадь, тактика истребительной авиации, и начал туда скрупулезно заносить весь этот опыт этих боев. И построение самолетов в воздухе, так сказать, как правильно их построить. И с какой дистанции носить удар. И патрулирование, как нужно правильно проводить, маятниковый такой метод, так называемый. И ряд других вот таких новшеств. Вот это жерка Покрышкина, потом он разработал вот это построение уступом. Ее так и называли, Покрышкинская этажерка, а потом он из скромности, как бы, говорит, давайте Кубанской ее назовем.
И вот эти Кубанская этажерка, да, это знаменитое.
Да, знаменитое, это изобрел Покрышкин. Ну, конечно, эти все новшества где-то они зрели, и многие летчики к этому подходили, как надо воевать. Но в целостном виде разработал именно Покрышкин, и уже на Кубани он когда это проявил, уже приезжали туда и офицеры, и штаба ВВС, и корреспонденты, и сам маршал авиации Новиков, главком ВВС, это видел. И это стало достоянием всей нашей истребительной авиации.
Ну, хорошо, давайте все-таки попробуем теперь поговорить по ступеням биографии нашего героя. Мы такие отступления сделали небольшие. Вот опять же, я прочитал в интернете, это правда или нет, что в одном из самых первых боев он чуть ли не свой собственный самолет советский подбил?
Да не чуть ли, а подбил он его, и тот упал.
А что это за история была?
А история такая, что были наши самолеты Су-2 такие, типа штурмовика-бомбардировщика. Они были настолько засекречены, что наши летчики не знали их вообще очертаний. И в результате в первый же, на второй день войны, когда увидели эти самолеты незнакомые, наши летчики, Покрышкин атаковал этот Су-2 и сбил его, реально.
И там даже кто-то погиб, один из...
Нет, состав. По-моему, не погиб. Был ранен, по-моему.
Ну, а как ситуация
Покрышкин
разобилась?
Хотел после этого врезаться в землю.
Ну, конечно. Когда,
потому что это был страшный позор, конец, и удар. Но как-то разрулилось, почему? Потому что война, и было как бы не до этого. А то бы сказал, в другое время прокурор бы с тобой поговорил, он сказал, командир полка. Еще тогда был другой командир, который его ценил. И, между прочим, мне рассказывал маршал авиации Иван Иванович Пстыга, который там же на этих Су-2 и как раз и летал в то время, будучи лейтенантом. И когда они учились в академии, он этот случай рассказал в 50-е годы. И Покрышкин его отвел, расспросил о детали, говорит, это был я. И потом он этот случай описал в своей книге. И Пстыгин говорит, зачем ты пишешь? Ну зачем это сейчас?
Ну да.
Он говорит, нет, это надо написать, это поучительное, летчики должны знать свои машины. И не кидаться опрометчиво вообще на какие-либо вот эти группы. И он считал, это нужно написать, хотя это понятно, что эпизод такой тяжелый.
Война началась. Мы немцам проигрывали в небе, по первости. И очень сильно проигрывали. Они даже в первые дни войны практически не давали даже самолетам подняться с аэродрома.
Да нет, почему? Поднимались самолеты, хотя 1200, как мы знаем, были уничтожены на аэродромах.
Сразу просто.
Сразу же, не взлетев в небо. Но были бои, были тараны. В частности, летчик Афанасий Карманов, вот соседнего с Покрышкиным полка, сбил в первый день войны 3 самолета немецких. А потом сбил еще 2 и погиб. То есть за там первые два дня сбил 5 самолетов. То есть наши летчики очень встретили героически.
Я не говорю не о героизме, а сама авиация была довольно слабая. И самолетики слабые были.
Ну, самолетики были разные, конечно. Там И-16 устарели, но были там МиГ-3, Як-1 частично. Но наши летчики не успели их, конечно, толком освоить.
Ну, вот появились потом американские аэрокобры. Покрышкин летал на аэрокобре.
Да, с 43-го года на аэрокобре переучились.
И что, это хороший самолет?
Это был хороший самолет, но сами американцы на нем не летали. Он не подходил для войны на больших высотах, которые велись на Западном театре военных действий. Не обладал он такими качествами. А у нас бои велись все на высоте 3000 метров. Наши летчики его освоили, хотя он в штопор впадал. Погибло немало наших летчиков.
Не мог выйти из штопора.
Испытатели,
да?
Плоский штопор, так называемый. То есть сами американцы считали его, вот мустанги они нам не продавали. Но спасибо им, конечно. Наши летчики освоили. И самолет проявился как один из лучших. Он, безусловно, Яки наш, он превосходил аэрокобр. У него была пушка прекрасная, 37 миллиметров. У него была бронезащита. И он... Вот у нас был лучший самолет аэрокобра и наш Ла-5, Ла-7 Лавочкина. А самолет Поликарпова, И-180, на котором разбился Чкалов, вот это был бы лучший самолет. Но его зарезали, и часть наработок передали Лавочкину. Но если бы Покрышкин, если бы мы воевали на этом самолете, он знал испытателя Супруна, то мы бы до Кавказа не докатились бы, и таких потерь бы не имели. Вот такая тяжелая история это была.
Он дважды был сбит, Покрышкин?
Дважды был сбит, в 41-м году.
И один раз он дотянул до своих, а второй раз в глубокий тыл? Или оба раза в тыл падал?
Оба раза он падал в тылы и с громадным трудом выходил. Первый раз он вышел быстро в Молдавии, так сказать, удалось ему чудом каким-то, в принципе, тоже. А второй раз в Запорожье он вообще выходил неделю из окружения, участвовал в боях.
С нашими подразделениями?
Да, не с нашими, а немцы, которые окружали наши подразделения.
Ну, наши подразделения, да.
Да, то есть были там... Это была неделя страшных, он, кстати, очень подробно описывает в своих книгах. Для него это было, конечно, такой кусок жизни очень драматический.
И когда же уже всерьез и громко заговорили о Покрышкине, как о гении неба?
43-й год, а первым немцы признали Покрышкина.
Опять же Кубань.
Немцы на Кубани появились. Летчик начал спрашивать, что такое Ахтунг-Ахтунг Покрышкин? Что это такое? Кто такой Покрышкин вообще? Он на Кубани, только у него описано в книге, там около 40 воздушных побед. Представляете, за 2 там месяца с небольшим сбить 40. А немцы все тщательно фиксировали. И они поняли, что имеют дело с необычным совершенно явлением. Он тогда использовал всю свою новую тактику, был полон в расцвете самым сил. Вот, и он нанес немцам такой ущерб, что, кстати говоря, спрашивал вот одного нашего ученого, он в годы войны был в батальоне радиоперехвата, академик Мажоров Юрий Николаевич. Он говорит, в 3 случаях немцы переходили с цифровых на голосовые сообщения. Ахтунг панцер, прорыв танков, ахтунг партизанин, это понятно, и ахтунг Покрышкин. Они признали, и после этого признали уже и наши.
Причем интересная вещь, что даже когда он предоставлял свой самолет своим друзьям-летчикам, летчики вылетали на его самолете, все равно немцы в рассыпную...
Да не только самолет, когда уже вся его дивизия, а он же с апреля 44-го командовал дивизией последний год, это была лучшая дивизия наших истребительной авиации, когда вылетала эта дивизия, там было 3 гвардейских полка, обученные все по Покрышкинской системе, только они появлялись уже... Ахтунг-Ахтунг Покрышкин. То есть это покрышкинцы уже были, понимаете? Особый почерк боя.
Последние годы ему не разрешали много летать на войне.
Последние годы запрещали практически.
А почему?
Потому что были воздушные засады.
Именно на Покрышкина?
Да, именно на Покрышкина. И, кстати, его друг Фадеев, герой Советского Союза на Кубани, вот уникальнейший летчик Покрышкин, что он был бы 3 героем. Это 2-метровый богатырь волжский. Интеллект потрясающий. Но его немцы подловили... У него засада, все хитро было. Они знали, кто вылетел вообще, кто в небе. И они его подловили, и он сбил тоже там, по-моему, 2, но и сам погиб.
Ну, хорошо. Закончилась война. Легендарнейший летчик, просто слава советской авиации. И не сдалась у него карьера в мирное время. Почему?
Ну, что значит не сдалась? Маршал авиации.
Маршал авиации в 1972 году он получил.
Но маршал Пстега говорил мне, и это вошло в документальный фильм «Покрышкин», когда он учился в Академии Генштаба, он на голову был выше всех. Он говорил, что Покрышкин могут быть и министром обороны.
В том-то и дело.
И главком ВВС и ПВО. А при необходимости, Иван Иванович сказал, и больше. Я говорю, что президентом. Говорит, ну, Сагдаев премьер-министром, безусловно, у него был государственный ум, громадная эрудиция. Но, когда он еще получал третью звезду, ему его командир корпуса сказал, Саша, ты заслужил, носи с честью три звезды, но запомни, они будут твоим терновым венцом, который будет больно тебя колоть всю жизнь. Зависть, понимаете, зависть человеческая. А тем более он был всегда прямо говорил то, что думал вот, главное, на всех военных советах. Да.
Зависть, сколько всегда говорил,
зависть была чудовищная со стороны некоторых наших тоже заслуженных летчиков. Но, понимаете, ну трудно человеку.
И все-таки он стал маршалом Советского
Союза. И все-таки он никогда не сломался. Он всегда был на всех ступеньках, был лучшим. Его воздушная армия ПВО была одной из лучших, только московским округом была конкуренция. Его сослали на этот ДСААФ. Он ДСААФ поднял просто, выгнал из подвалов, сделал его... Его сейчас в ДСААФе, вот Ростов бывший, его помнят прекрасно. Он да. делал все, что мог, на любом посту. Его не побеждать, несмотря ни на что. И не ломаться никогда.
А каким был человеком Александр Иванович Покрышкин?
Я был на одних поминках, стоит один летчик из его дивизии, говорит, я бы вообще канонизировал бы его, потому что это был человек изумительных человеческих качеств. Потому что бывают и летчики, и герои, и начальники, но не всех. А он гордился даже не звездами своими, а гордился тем, что по имени никто его не погиб из тех, кого он вел в бой. И что он не оскорбил в жизни ни одного солдата. Вот чем он гордился.
Он умер достаточно рано. 72 года, в принципе, еще мог бы пожить.
Да, мог. Там была неудачная операция. Но это отдельная история кремлевской медицины. Как уж там было это все. Его вдова считала, что его свела в могилу неудачная, непродуманная операция. Но это ее личное мнение. Это такой вопрос.